Да, посудить. Как всегда, я начну с предложения, если есть у кого-то вопросы, потому что мы учили или почему-то другому.
Есть какие-то особенности в этом Тиша Б'Ав по отношению к предыдущим?
Да, теперь насчет этого Тиша Б'Ав. В принципе, ничего особенного нет, кроме того, что надо учесть. С одной стороны, в субботу нельзя проявлять траур открыто. Поэтому все вещи, которые мы вот делали в эти 9 дней, их в субботу они не работают. То есть мясо, вино, сколько угодно, включая третью трапезу. Третью трапезу, естественно, нужно закончить до шкии. Это не будет открытым проявлением траура, то, что люди да, закончили кушать до шкии, потому что это часто бывает у людей так. Покушали третью трапезу, пошли погулять после шкии. Беда вот в том, что и гулять тоже не рекомендуется. Особенно в это время, а желательно и вообще весь этот шаббат не гулять просто вот для удовольствия. Кому-то нужно для здоровья, гуляют поодиночке. То есть не устраивают такие гулянки семейные в эту субботу. Опять же, потому что не всегда это делается. Поэтому если этого не сделать, это не будет открытым проявлением траура, что люди скажут, о, вот они не гуляют. И то же самое с сидением на высоком стуле. Поскольку мы сидим, это будет открытое проявление траура, если мы пересядем на табуреточки и на землю, мы не пересаживаемся, пока не разделим между субботой и буднями. То есть всю субботу до конца мы будем сидеть обычно. Кожу на обувь тоже не нужно переодевать, кто привык в обуви сидеть дома. Но, скажем, те, кто по русскому обычаю в тапочках сидят, у них и вопросов нет. Потом уже разделим между субботой и буднями. Да, вдалу мы не делаем. Если ну, мы говорим про людей здоровых, которым не понадобится кушать, и авдалу, соответственно, не делаем. Сейчас скажу про малька. Моего малька, к сожалению, мы лишены этой заповеди в этот раз, поскольку у нас есть другая заповедь, что это пост, и мы ничего уже не можем с этим сделать. Поскольку мы не кушаем, мы не делаем и авдалу, соответственно, авдалу делаем на исходе 9 ава. На исходе субботы мы делаем только одну деталь авдалы, небольшую, но она как бы не для авдалы, а напоминание о том, что свет был сотворен, огонь человек получил да, на исходе субботы, что да, мы делаем вот эти несколько спичек, можно взять или свечку для авдалы и зажечь. Сказать браху барух мюрея, баруха туашем, лекель мюрхэлэм, бурея мюрея эйш. Многие это делают только в синагоге, но, с другой стороны, поскольку женщинам не все считают, что стоит ли хатхила самим делать это благословение, может быть, мужчине дома стоит это перед уходом в синагогу сделать. И так или иначе можно это сделать потом, это не горит. И самим пропадают. Совсем на этот раз ни в Моцей Шаббат, ни после 9-го уже мы их не будем нюхать. Остается после 9 ава только сделать сокращенную авдалу, то есть начиная с бурей пирогов и потом текст авдалы. Это все. Причем тогда, если я правильно помню, можно делать уже и на сок, и на вино, и выпить его самим, а не давать ребенку. Хотя во всех остальных вопросах до полудня 10 ава у нас остаются законы 9 дней. То есть не купаться, там, не стирать, не стричься, такое. Что еще может быть особенного, что стоит упомянуть? Да, в субботу в Израиле принято одевать субботние одежды. Это большое было обсуждение среди пасхим. Я не знаю, может быть, в каких-то общинах, где вы находитесь, как-то люди делают по-другому. И тогда надо спросить там. Но в Израиле принято, что надевают субботние одежды на субботу, на эту. Вот, естественно, нету никакой суда мафсекет с яйцами, там, пеплом, ничего этого нету. В субботу мы кушаем праздничную трапезу. Написано, хоть как царь Шломо в свое время устраивал, такую можно устроить. Только закончить ее до шкии, до захода солнца. Вот, после этого не забыть разделить между субботой и будним, тем более, поскольку мы не делаем авдалу, надо сказать вот эту фразу «Баруха мавдиль бен койдыш лихот бен орлихойших». Вот эту фразу сказать. После этого можно делать малоход и можно переодеваться. Ведь мы в субботу тоже не переодеваемся ради будней. Не готовы.
Извините, разве мы не говорим более короткий вариант? Баруха Мавдиль Бен Кудыш Лихоль, и все? Мы так обычно.
Я не хотел бы как бы влезать, если у кого-то другие традиции, я не знаю, честно говоря. Опять, когда книги не передо мной, я вам могу сказать только, или сказать, что я просто не знаю, или сказать то, что я знаю, как правильно делать, вот то, как мы делаем. Если есть еще какие-то варианты, может быть, но я их не... То, что я видел, написать вам...
Смотрите, просто скажите, это, насколько я услышала, это полный текст брахи, да?
Не совсем. Браха, о которой мы говорим на Авдалу, она длиннее. А это не браха, это без имени Всевышнего. Но принято, я видел, что всюду, и когда пишут про это Поским, и когда раввины дают уроки и так далее, всюду говорят вот именно про эту фразу. Баруха мавдиль бен койдыш лихол, бен ор лихойших бен Исруэлу амин, бен йой машвии лишейши семя амасе, баруха мавдиль бен койдыш лихол. Именно вот так, как я сказал, без имен Всевышнего. То есть это не настоящее благословение, это такой сокращенный вариант. Но принято вот так говорить.
Ну, хорошо, спасибо.
Да. Для чего нам это нужно, как мы сказали, ну и что, малоход какие-то мы делаем, тишабав, свет, включаем то все. И для, хотя бы для того, чтобы уже переодеться, во многих местах принято вечернюю молитву делать позже, чтобы люди успели переодеться, снять вот эту кожаную обувь, найти какую-то нормальную другую, которая подходит на 9 ава, взять с собой эти табуреточки или что там берут в синагогу, найти кинот и прочее, и переодеться в будничные одежды. Обычно в Моцей-Шаббат, наоборот, стараемся оставаться в праздничных одеждах. И даже принято, написано, что желательно на исходе субботы сидеть, тем более на Меломака, но даже просто вот Моцей-Шаббат провести еще в субботних одеждах, немножко протянуть как бы впечатление от этого дня. А в 9-го не так. Мы сразу переодеваемся в будни и идем сидеть на земле и плакать. Смотрите, у нас еще есть время. Сегодня несколько часов. Может быть, мы как-то соберемся с силами, отменим это. Может быть, мы все-таки дождемся Машиаха, еще не поздно. Я, кстати, видел, по поводу этого, может быть, стоит заметить, раз уже вы спросили, 9 ава, надо иметь в виду, это тема как раз 9 ава, да, что нужно ждать Машиаха. Все знают про это, да, все уже... И известен анекдот, помните, про этих людей, которые там жили где-то на Украине со своим хозяйством, с гусями, курями и там прочее. И вдруг им говорят, знаете, скоро Машиах придет, и все, так сказать, евреи поедут в землю Израиля и так далее. А эти закручинились, как же наше хозяйство, мы все бросим, поедем в какую-то неизвестную землю Израиля и так далее. Один из них говорит, ну, знаешь, мы пережили много бедствий. Еврейский народ пережил, мы Машиаха как-нибудь тоже переживем. Это, конечно, такой анекдот, очень печальный, да, но вот он отражает настроение, к сожалению, некоторых людей. Я до сегодняшнего дня, честно говоря, не задумывался над тем, насколько это важная вещь в том смысле, что от нас требуется себя вести не так. Понятно, что так вести себя неправильно, да, тут не о чем говорить. Понятно, что размышлять таким образом – это очень неправильно. Человек, который так думает и ощущает, он что-то очень важное упустил. Это всем известно, это понятно, да, что человек что-то очень важное упускает, если ему не хочется, чтобы пришел Машиах. Подсознательно, если проверить себя, многим людям этого не хочется, потому что есть какая-то карьера, которую мы строим, есть какие-то планы, поездка куда-то там на море и так далее. Пусть приходит вот после того, как мы все это сделаем, да, какие-то интересные вещи. Потому что потом как-то ощущение, что вот всех загонят в Бейт-Мидраш и засадят за Тору, и все, и никуда уже не денешься. А сейчас немножко пожить до этого. Такое есть рассуждение у людей. Конечно, оно в корне неверное, и потому что потом то, что откроется истина и так далее, да, вы правы, да, не знают люди, что на самом деле, какое удовольствие откроется от духовных постижений, когда придет Машиах. Но дело не только в этом, что не знают, а дело в том, что вот как, оказывается, на эту тему задался Бриски Ров вопросом, почему в заповеди, которые сформулировал, не заповеди, простите, а постулаты веры, которые сформулировал Рамбам, вы знаете, да, известны 13 принципов веры, которые не все решением считали, что если кто-то в одну из них не верит, то прям его надо записывать, уже вышвыривать из еврейского народа, он апикорес, а Рамбам считал, что да, что если хоть одну из них человек не верит, это уже апикорес, и человек вне еврейского народа как бы себя ставит и прочее. Это спор, да, спор как бы вторичный. Но главное, никто не спорит, что эти постулаты очень важны. безусловно, необходимо в них верить. Один из них – это, да, я жду Машиаха, помните, я жду Машиаха и так далее каждый день, и несмотря на то, что он задерживается, все равно буду его ждать. Спросил Борис Киров, да, Рабби Ицхак Зеев Соловейчик, один из известных лидеров еврейского народа, которые жили здесь в земле Израиля лет 50 назад, он умер, знаешь, такое. Он спросил, почему про другие постулаты веры не написано, например, там один из них: «Я верю, что Всевышний воздает добром за хорошие поступки и воздает соответствующими наказаниями за злые». Почему там нет такой приписки? И несмотря, что иногда мы видим, что злодеи процветают и живут припеваючи, а праведники страдают, все-таки мы вот верим в это. Нет такой приписки. Понятно, что многие вещи, которые мы не видим точно, как они происходят, мы верим, что все справедливо, и Всевышний знает, что делает. Почему же именно в этой заповеди приписка вот такая, что несмотря на то, что в Машиах задерживается, я буду его все равно ждать? А именно она означает, что помимо того, что необходимо верить в то, что Машиах придет, этого недостаточно. Необходимо также и ждать его, необходимо хотеть, чтобы он пришел. И если мы обнаружим в себе, что мы не хотим, то, не дай бог, там такие вещи говорят, приводят тоже источники на это, я даже боюсь повторить, что человек, который не хочет, чтобы пришел Машиах, он не просто неправильно думает. Да, мы знаем, что у нас не уровское общество, никого не наказывает за мысли свои, каждый сам должен разбираться своими мыслями. Но надо знать, что эти мысли неправильные. Так это не просто неправильные, оказывается, мысли, а это настолько неправильно, что человек оказывается, что он как будто бы отрицает Тору. То есть когда человек не хочет, чтобы Машиах пришел, он не ждет его, да, ему это только мешает, эта мысль. Это означает, что его жизнь вся, и прежде всего внутренняя, конечно, вся его жизнь идет по какому-то, не то что там какому-то там не совсем верному пути, а по совсем неверному. Он где-то совсем не на дороге Торы человек. И несмотря на то, что он выполняет тщательно все заповеди, и ходит послушно, молится и все прочее делает, все это оказывается где-то не там, если он... А как будет хорошо, когда придет Машиах? Я... Не знаю, может, надо взять кого-то другого, более восторженного человека, который умеет такие вещи рассказывать. Что из, навскидку, я просто много не помню, но навскидку главное, что будет хорошо, то, что откроется правда. Кому-то это, конечно, плохо, потому что человек, который, например, ходил весь из себя такой, да, я, например, мне неудобно, я в галстуке привык ходить, просто у меня такой дресс-код, у меня такой личный. А люди думают, что я раввин из-за этого, начинают мне вежливо здороваться, и все, я как-то своего раввина спросил, можно ли мне так ходить. Он говорит, можно, поскольку ты никого не стараешься вести заблуждение. Но мне все равно неудобно от этого. А представьте себе человека, который действительно строит из себя раввина большого, а на самом деле, кроме каких-то знаний Талмуда, которые у него есть в голове, его духовный уровень не соответствует этому. И на самом деле он человек внутри испорченный. Бывают такие. Совсем большие раввины, конечно, такими не могут стать, потому что люди чувствуют, как говорил мой учитель, у народа Израиля есть нюх. Они чувствуют, кто может стать Гудалисройль, они не возьмут нехорошего человека, не продвинут никогда. Как бы он ни был знаток Талмуда, прямо на зубок отскакивает, это не в этом дело. Да, тут нужно именно большой праведник. Но средним каким-то звеном, да, какими-то преподавателями, где-то что-то, становятся люди, которых не все могут разглядеть, и все, и они хорошо умеют себя подать. Почему нет? И в результате... Эти люди, которые строили себе что-то, вдруг, когда придет Машиах, обнаружат все кругом, а я думаю, самое страшное, что они сами это наконец поймут, насколько они не там, где хотели бы быть и где они себя показывают. Это, конечно, да. Но если человек честный и знает себе место, и так далее, ему этой проблемы не будет. И наоборот, истина, которая откроется тогда, она даст огромное удовольствие. То есть то, что сегодня единицы, может быть, среди нас еще удержали в руках вот это удовольствие изучения Торы, которое, кстати, относительно недавно было довольно распространенным явлением. Да, я помню, слышал еще от своих учителей, известные были картины, их там, наверное, родители, дедушки еще застали это время, когда массовое пошел ассимиляция, евреи отходили от Торы, переставали соблюдать заповеди, но была такая картина, садятся двое в субботу с сигаретами, не дай бог, не про нас будет сказано, открывают Талмуд и учатся вдвоем, потому что легавдиль, конечно, для них это уже больше как шахматная партия, да, но это было удовольствие от интеллектуального вот этого вызова, который получает человек. Сегодня, боюсь, многие люди, даже которые серьезно соблюдают и изучают, не все имеют такое удовольствие. Нужно как-то себя заставлять, нужно это. Хотя вот я вижу, многие юноши, они так как-то погружаются в это, и Барух Хашем учатся целыми днями. Но то удовольствие, которое откроется тогда, оно непоставимо никак с тем, что мы сегодня чуть-чуть чувствуем, кто удостоился даже. Это будет раскрытие таких цветов, такой музыки внутри, такого удовольствия от каждого слова Торы, от каждого постижения маленького, что люди бросятся на это как голодные, и как человек, который не пил никогда, да, в пустыне он источник воды нашел. Так бросятся все к Торе. И мало того, все окружающие, даже те, которые не обязаны заниматься Торой, они прибегут и скажут: «Занимайтесь Торой», потому что они почувствуют, насколько это важно. Отдельные такие люди бывали всегда. Мне рассказывал один из моих учителей, Раби Иуда, как его зовут? Забыл его фамилию. Хороший такой человек, когда-то преподавал на Сиши. Он рассказывал, что когда он был еще и с таким, он начинал возвращаться к Торе и прочее, начинал там что-то уходить на субботу куда-то, что-то какие-то вещи, молиться пытался ходить куда-то. И ему там какие-то его знакомые, русские люди, говорили: «Молодец, молодец, что ты вот хоть как-то приближаешься к Богу, иди помолись, мы за тебя тут работу сделаем». Представляете, были тогда такие люди. Очень несоветские, конечно. Но когда придет Машиах, это будет общая установка в мире, что тот, кто удостоился заниматься Торой, конечно, мы ему обеспечим все, что угодно, пусть только делает это, потому что люди будут ощущать, как от этого исходит невероятный свет на весь мир. Ну и понятно, что само то, что Всевышний открыто будет проявлять уже свое управление миром, и мы перестанем бояться притеснителей всяких, и лжи, и все вот это преследование, которое сегодня есть, это все, конечно, великие вещи. Хорошо бы этого ждать. Что еще я, может быть, забыл из законов сказать? Думаю, что основные вещи, я надеюсь, так что я припомнил. Насчет изучения Торы, кстати, вот, да, которое у нас такое-то. Ведь считается в законах наших и до сегодня, что изучение Торы приносит радость людям. Кому не приносит, прощения просим, но так написано в Аллахе. А я думаю, что все-таки многим приносят. Видите, вот и сюда люди пришли, свободное от работы время. И что делать с этим? Мы знаем, что перед 9 ава, в 9 ава нельзя изучать Тору, кроме отрывков, которые связаны с 9 ава. Мой раввин здесь всегда говорит, что если у кого-то есть проблемы, что именно изучать, он может дать очень большой список. Если кто-то хочет действительно изучать Тору и говорит, что я не изучаю, потому что все нельзя, так он ему даст довольно серьезный список того, что можно без проблем изучать 9 ава. Так что без изучения Торы мы не останемся. Есть пророки, да, есть Ирмияу, есть там, какие-то отрывки из Ишаяу, есть какие-то отрывки из Талмуда, из Гитин, из Моэд Котан. Есть целые, да, наборы страниц, которые посвящены разрушению храма и всяким печальным вещам. Законы, связанные с трауром, все можно изучать. Единственное, что Тору нельзя изучать в таком виде, как это приносит именно такое радостное удовольствие, например, в Хавруте, когда люди вдвоем сидят и крутят пальцами, да, и задают каверзные вопросы, и ищут какие-то ответы, углубляются. Вот это все пиль-пуль, то, что называется, это нельзя. 9 ава доставляет такую радость. Нужно учить то, что есть, то, что написано. При этом есть и уроки дают, и так далее. Происходят разные занятия, 9 ава это разрешается на соответствующую тему. А перед 9 ава уже с полудня принято тоже, что не изучают обычные части Тора, вот только такие, которые можно 9 ава изучать. А когда канун 9 ава выпадает на субботу, тут мнения по ским разделились. Некоторые считают, что тоже нельзя. Некоторые, например, Таз сказал, если я правильно помню, это его слова, он сказал, что я готов взять на себя, и так многие раввины сегодня повторяют, если кому-то хочется учить вот какую-то другую вещь и так далее, я готов взять на себя его грех. Пусть учится, как, поскольку это суббота, все-таки в субботу можно учить и обычные вещи. Так что есть разные мнения на эту тему. Если кто-то будет изучать то, что ему нравится, он не прогадает. У нас даже собирается рав давать урок, и я думаю, что урок будет связан, конечно, с тематикой 9 ава. Но все-таки урок не отменили. И мало того, вот бы они мне отменили занятия с детьми, а там уж точно мы не собираемся специально что-то для 9 ава изучать. Это то, что у детей по программе идет в их школах и так далее. Мы учим те отрывки Талмуда и все, что у них там есть. Соответственно, если что еще упустил, скажите. Так, все молчат. Значит, давайте тогда, я не знаю, у нас осталось тут меньше 10 минут, а заповедь, которую я хотел начать сегодня, она довольно большая.
Рафаэль, может быть, тогда действительно не начинать? Можете чуть-чуть сказать? Вы сказали, вот, что как бы суббота, она, конечно, перевешивает, да, настроение этих дней, но вот все-таки мы же должны, ну, как бы, как с этим? Какой эмоциональный фон правильной субботы?
И да, это тоже хороший вопрос. Это как раз я упустил этот момент. В принципе, в субботу первые две трапезы разрешается все как обычно. И поют все субботние песни. Вся атмосфера в доме, в принципе, может быть, как обычно в субботу. Что да, мы сказали, не устраивают прогулок семейных по улицам, поскольку это как бы не видно, что это что-то отказались, да, в субботу там. И не приглашают гостей, если только это не такая семья, которая каждую субботу всегда в компании каких-то гостей, друзей проводит. Тогда, если они откажутся в эту субботу их принимать, это будет уже явное что-то. А те, которые так не каждый раз приглашают кого-то, на эту субботу не приглашают. А в третью трапезу желательно уже более серьезную атмосферу. И если в первых двух трапезах тоже, ну, как мы знаем, помимо словословий, которые мы поем, какие, то, что называется, «Змирот Шаббат», да, песнопения такие специальные субботние, и там красивые песни какие-то, и вкусная еда, и люди общаются, и прочее. Хотя, в скобках заметим, в принципе, я не хочу сильно давить, например, на своих домашних, потому что у нас вроде бы такая вот дом Торы и все такое, но все-таки дети иногда хотят поболтать о чем-то, об обычных своих каких-то делах, не только вот возвышенные самые разговоры. Я вижу в этом просто свою вину, что я недостаточно еще их заразил этим ощущением святости субботы, но в принципе надо бы, чтобы святость субботы была такова, чтобы люди в принципе не вели посторонних разговоров о своих каких-то будничных делах, где-то они ездили, что-то они там видели интересное, а говорить больше на тему Торы, о Всевышнем, о Торе, о каких-то возвышенных вещах, потому что суббота – очень-очень важное и святое время. Но, опять же, если людям доставляет удовольствие, просто там давно не виделись, собираются там дети из разных мест, и которые учатся в разных местах, и месяцами иногда не встречаются, и вдруг они встретились, ну, так они говорят о своих каких-то вещах и о детях. У меня уже, слава богу, внучка есть, так что есть уже о ком поговорить дальше и прочее. Так я не мешаю этому, потому что это нормальное времяпрепровождение, люди радуются, это приятно, это создает субботнюю атмосферу. Конечно, должны быть за столом все-таки слова Торы, так или иначе надо уметь их вставить, даже если семья занялась своими разговорами. Но что, первые две сиуды вставляют слова Торы, ну, которые обычно связаны с недельной главой, как у кого есть. А вот на третью трапезу желательно заняться темой разрушения храма, темой 9 ава, темой того, что мы упустили и в чем смысл, да, потому что многим сегодня трудно понять. Да, в этом те, кто смотрит снаружи, они как бы преисполняются уважения, даже рассказывают там про Наполеона какая-то байка, если он видел, как евреи сидят, плачут 9 ава. Но байка не байка, а люди, которые думают об этом, они понимают, что есть тут что-то очень серьезное у людей, если они столько времени, после того, как уже никакого храма и памяти о нем нету, люди сидят и вот целый день посвящают этому. Но надо понять, что посвящаем мы не тому, что было. Мы посвящаем тому, чего нет сейчас. Поэтому наши мудрецы говорят, что ограничение вот эти вот не есть мясо, не пить вина, вот эти 9 дней, да, 9 ава, конечно, вообще мы ничего не едим. Но вот то, что отменили мясо и вино, это значок для нас очень красный. Потому что обычно человек, который в трауре, у него ведь, да, он сидит в трауре, там, не дай бог, по родственнику, у него нет такого ограничения. Мясо и вино запрещены человеку, как что называется, у которого «Мейто муталь лефанав», то есть многие детали того, как мы себя ведем, это именно «Мейто муталь лефанав». То есть как будто бы, не дай бог, умерший находится еще прямо перед нами в доме, мы его не похоронили. Вот такого уровня траура это. Что это означает? Да не просто, что такой сильный траур, потому что храм был такая важная вещь. Тут не в пафосе дело, а в том, что не в том храме дело, который разрушили 2000 лет назад, а в том храме, которые должны были построить мы с вами. Да, и тут, к сожалению, нельзя отвертеться никуда. Каждый из нас не может личную ответственность с себя снять. Мы не можем отвертеться от этого. Мы должны были построить храм с вами час назад, сейчас. Нету храма — это означает, что мы его разрушили. Так это воспринимается. мы его не построили, другими словами, мы его разрушили. Он ведь в потенциале все время есть. Всевышний сидит и ждет, написано там всякие слова, да, мудрецов можно видеть. Всевышний сидит и ждет, когда же евреи захотят, да, захотят как следует, чтобы он избавил их, когда они, наконец, подойдут к этому моменту, когда они сделают какой-то шаг навстречу этому. Всевышний этого очень хочет. Насколько можем, конечно, как всегда, говорить про Всевышнего, что он хочет, переживает, расстраивается и прочее, но мы знаем, это такие выражения для того, чтобы понять нам больше, как Всевышний с нами взаимодействует. Но это то, что он нам показывает, то, что он нам перед своих, через пророков и через книги он нам передал, что он очень хочет возвращения к нам, чтобы мы вернулись к нему, чтобы он нам дал этот храм снова, где будет соединяться материальное и духовное, где мы будем приходить и почти напрямую с ним общаться и так далее. Но мы до сих пор почему-то не... По разным причинам. Кому-то просто, как мы говорили, не хочется, потому что есть свои какие-то дела. Кто-то очень был бы рад и просто вот спит и видит, как бы построить храм, но при этом потихоньку ненавидит своего соседа, который поставил пару раз машину на его стоянку. И поэтому он, прежде чем придет Машиах, он хотел бы, чтобы этого соседа как-нибудь, да, позаботиться о нем и так далее. Если среди нас до сих пор есть злословие, беспричинная ненависть, такие вот вещи, когда люди ненавидят друг друга, а ведь как яцер ара? Он же хитрый яцер ара, он не просто придет к человеку и скажет: давай-ка возненавидим вот этого человека, ну что я буду ненавидеть его? Нет, яцер ара приходит и доказывает: этот человек, посмотри, он такой неправильный, что это просто святое дело ненавидеть его и преследовать его, и то, и все. Ну, а скажем, мы действительно ведь иногда бывает такое, что святое дело. Так для этого надо изучать законы. Для этого нужно быть грамотными людьми, как говорил Хазон Иш. Если человек очень-очень богобоязненный и просто ни шагу не сделает без того, чтобы подумать о Всевышнем, о заповедях, и, не дай Бог, ничего неправильного он не хочет делать. Но если он неграмотный, то он рано или поздно где-то будет делать неправильные вещи. А тем более, если он особенно богобоязненный и ревнивый человек, который будет ревностью Пинхаса, да, за честь Всевышнего гореть, он пойдет крушить направо и налево людей, которые этого никак не заслуживают. Это просто потому, что он неправильно изучал, что надо, что не надо, где можно, где нельзя, он будет это делать. И будет считать себя праведным. Да, это яцер ара вставляется очень хорошо в этот момент. Но нам нужно присмотреть, потому что всегда мы можем найти какие-то вещи, где явно не связано ни с войной за честь Всевышнего, ни с войной за какую-то святость, а просто с нашими личными какими-то взаимоотношениями с людьми. Надо бы что-то, значит, попытаться исправить. Что-то исправить в области того, что мы желаем или не желаем, чтобы пришел Машиах, увеличить наше желание, у кого оно уже, слава Богу, есть. Посмотреть, чего я хочу больше. Да, чтобы завтра там пустили какой-то сериал любимый, новую серию, которую я подсматриваю, да, или чтобы все-таки пришел Машиах. Ну, кто там, где находится, как, кто, я извиняюсь за примеры, может, они не для нашей публики, но я знаю, что кругом эти вещи такие, да, людей занимают. Или там что-то, кто-то хочет, чтобы какое-то продвижение по службе было, ему обещали, что вот он скоро, что он скоро уже подвинется, и он станет заместителем начальника, и он ждет этого, через месяц будет назначение. И вдруг ему говорят: знаешь что, вот хорошо бы, чтобы через неделю пришел Машиах. Как? А где же все, что я работал, 20 лет я работал ради того, чтобы меня повысили, и теперь все это уже будет неважно. Понимаете? Надо посмотреть, чего я больше хочу. И, наверное, поработать с этими вещами и понять, какая великая вещь могла бы быть у нас сегодня, и мы ее теряем, если мы ее до сих пор не построили. И вот об этом-то мы плачем 9 ава, Бе'зрат Ашем, чтобы он был последним в нашей истории, чтобы он достоился, наконец, Геула Шлема для всех. Ну, на этом тогда сегодня и закончим. Всего вам доброго.